Ночная полка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Спокойно, обстоятельно, родниково чистым русским языком говорит с нами автор о важнейших проблемах человеческого бытия и особенно ценно сегодня. Даже в самой трагической ситуации он оставляет нам над головой просвет в чистое небо. Так сказал ныне уже покойный писатель Станислав Китайский о своем собрате по перу Викторе Павловиче Комлеве. Сегодня Виктор Павлович – гость нашей книжной полки. Добрый день,
добрый
Виктор
день.
Павлович. Первый вопрос, который я хочу вам задать, такой. Комлев – это ваш псевдоним. Понятно вполне, почему вы его взяли, потому что настоящая ваша фамилия от родителей Иванов. Ивановых столько много, что можно действительно запутаться. Здесь вполне понятно. А чем вот вызвано то, что вы взяли псевдоним Комлев?
Почему именно Комлев?
Да, почему именно Комлев?
Ну, родители мои христиане, корни наши. Так, а вот нижняя часть дерева, это и есть Комлев. Вот я и далеко от земли не ушел и назывался Комлем.
Вы родились 27 июля 1940 года. Таким образом, относитесь к тому поколению, которое наши чиновники называют детьми войны. Вы, значит, родились в Омске, потом жили в различных районных центрах и селах Омской области. Получили образование инженера-геодезиста. Правильно, да?
Правильно.
В Омском сельскохозяйственном институте.
Да, да.
А как вы пришли к писательству-то?
Когда заканчивалась война, я видел, что происходит вот с теми людьми, которые, во-первых, пережили эту войну, это в тылу, и, во-вторых, я видел, как приходили с фронта раненые. Вот один мужчина пришел на нашу улицу, у него там была одна нога выше колена, другая чуть-чуть ниже колена, так, на тележке катался. Ну, и таких было много. И я вот с детства думал, что, ну, об этом, наверное, должны знать люди. Я не думал тогда, что я стану писателем, что я на это напишу, но вот душа-то это запала. И потом, вот, когда я уже и работал, еще студентом я маленькие рассказики написал, они не сохранились. Но мне хотелось что-то все-таки сказать о том времени, которое было в моем детстве, да, и вот один из первых рассказов написан в «Лепешках», как раз это автобиографический, да, рассказ. Я там себе только годик прибавил по рассказу, а все остальное, так сказать.
Интересный рассказ, он сразу обратил на себя внимание ваших коллег-собратьев по перу, которые доброжелательно отозвались об этом, и критиков, и читателей тоже. Но надо сказать, что вы уже довольно-таки состоявшимся человеком пришли в литературу, потому что где-то первый рассказ, если был опубликован в 78-м году в «Альманахе Сибирь», вам в ту пору было уже под 40, то есть как человек, как специалист, инженер-геодезист, вы состоялись, потому что вы и в экспедициях бывали, то есть у вас опыт большой жизненный был, и телескоп в Саянах строили и так далее, то есть у вас жизнь-то была очень интересная. И действительно уже состоявшимся человеком-специалистом пришли в литературу. Поэтому, конечно, но он обратил на себя внимание. Вы стали лауреатом 11-й областной конференции «Молодость, творчество, современность». В ту пору она еще проводилась у нас в Иркутске. Потом стали издаваться книги. Я вот посмотрела, что у нас в библиотеках есть, в наших библиотеках иркутских, муниципальных. И должна сказать, что, в общем, может быть, уже некоторые книги затерялись, списаны, но во многих библиотеках у нас есть первый большой сборник «У порога». В все-таки 5000 экземпляров. Далее, значит, вот он в 94-м году был издан. А еще ранее, значит, в 90-м году «Кобыль» этот сборник, он тоже. Тираж был значительный, 10 тысяч экземпляров. Он сейчас в нескольких библиотеках есть. Потом 2001 год, «Когда падает вертолет». Это в «Иркутском писателе» вышло. Кстати говоря, эта книга практически во всех наших библиотеках есть. И многие читатели вас знают вот именно по этой книге. Потом пошел в 2005 году «Недолет-перелет» тоже. Тут уже тираж в соответствии с нашими нынешними, так сказать, реалиями. 1000 экземпляров. И публицистика в 2008 году. 500 экземпляров «На рубеже».
Да. Я думаю, что, может быть, я вам подарю книгу, которая называется «По повести Виктора Курочкина «На войне, как на войне».
Да.
Есть такая книга, и там это моя повесть «У порога» включена была. Это 1990 год. Книга вышла тиражом 250 тысяч экземпляров. Последний, так сказать, привет нам от Советского Союза. Ну, а все остальное, то, что вы назвали, так оно и есть, конечно. Есть еще маленькие книжечки, там, «Лепешка», потом это...
Вы сами их делали. А? Кстати, маленькие, да. Вы сами делали,
да.
Их.
Да, да, да.
Когда это... не издавался, вы сами делали, да. Маленькие такие книжки. Даже какую-то книжку вы подарили мне.
Может быть. Я теперь уже не могу припомнить. Другое дело, что в сборниках, наверное, больше включено моих произведений, чем вот вы назвали мои книжки.
Да, в сборниках у вас много. Там и в сборниках, и чисто профессиональные интересы. Курочкина уже назвали. Это роман-газета, по-моему, вышла, да? Это была роман-газета. В нее вот там включили вашу книгу. «У порога» книга очень интересная, мне кажется, вот там, потому что повесть, там есть такая «Кошелек» на тему таких легких денег, да?
Да.
Потому что тогда очень, в ту пору, это было постперестроечные годы или перестройка шла полным годом, нам тогда говорили «обогащайтесь» и так далее. И вот люди кинулись легкие деньги искать. А бывают ли легкие деньги и что они душе приносят? Вы, между прочим, один из первых, вот с моей точки зрения, подняли этот вопрос. Потому что это еще 94-й год. А значит, это было написано еще вами раньше и замечено.
Да, и вот это как раз у меня и появилось желание написать эту повесть. Она фактически по жизненному материалу, это же невыдуманная там история. Как раз когда начали нам говорить, что слово появилось «халява», да? Мне хотелось сказать, что жизнь на халяву, она приводит вот к таким результатам трагическим, какие там вот у нас случились в реальной жизни. Вот,
да, действительно, то есть вы наблюдаете вот эти все явления, которые проходят в нашей жизни, в том числе и негативные явления, и, конечно, это вас глубоко беспокоит, и это видно по вашему творчеству. А еще то, что привлекает вот читателей к вашей литературе, вы не кидаетесь в экспериментательство, со словом не экспериментируете. Вы пишете таким простым, доступным языком, доступным подавляющему большинству читателей, то есть нормальным русским языком. Готовясь к нашему сегодняшнему разговору, я посмотрела, а часто ли вы издавались в нашем литературном журнале «Сибирь». Да, публикации ваши есть. И вот мне попался на глаза журнал номер 2 за 2005 год, 60-летие Великой Победы. И там ваша статья под рубрикой «Вторая мировая война. Лик Победы». Вы знаете, я ее прочла внимательно и просто... удивилась, может быть, не столько вашему предвидению, прозорливости определенной. Вы тогда уже наметили вот в этой статье те, тогда еще, может быть, только немного оголтелое такое отношение западных средств массовой информации к результатам Второй мировой войны и к результатам Великой Отечественной Второй мировой войны. А вы уже тогда обратили на это внимание и в этой статье пытались объяснить, чем же это вызвано, их такое неприятие нашей победы, и пытались рассказать о том, что действительно проходило в годы войны, и что это была победа не только даже армии, всего народа. И я считаю, что, в общем-то, вот эта статья, она ни капли не потеряла своей актуальности и в наши дни. И, кстати говоря, наши библиотекари, когда готовили выставки к 70-летию Победы, я во многих библиотеках видела, что они ваш вот этот журнал с вашей статьей выставлялись. Потому что здесь очень емко, кратко все это рассказано. Ну, как бы не растекается, при том здесь цифрами все вы оперируете. Так что вот вам за это спасибо, что вы так предвидели.
Вы знаете, к сожалению, то, что сегодня делается в нашей и телевидении, и массовых информации, так сказать, средствах, они привели к тому, что недавно я провел эксперимент небольшой. Прочитал, что студенты на телевидении попросили назвать нескольких наших руководителей военных, выдающихся. И они не смогли назвать хотя бы трех. Я удивился и думаю, ну, этого не может быть. Есть у меня знакомый студент, грамотный, так сказать, первый курс вот сейчас закончил.
Решили проверить.
Я решил проверить. Говорю, ну, можешь назвать это наших ведущих?
Военачальников,
да, Второй мировой войны. Он задумался, говорит, ну, Сталин. И больше никого не назвал. Поэтому, конечно, если бы эту статью читали студенты, вместо того, что подают сегодня в учебниках истории, ну как же так, вот этот, он первокурсник, он буквально год назад школу закончил, в школе же он должен был проходить, вот они прошли, но прошли, выходит, мимо.
Значит, прошли просто. Для меня это не секрет определенный. Я, конечно, специальных исследований не проводила, но я сталкиваюсь с довольно-таки креативными, как ныне говорят, представителями молодого поколения, которые и в молодежной думе, и у молодежного мэра есть у нас такие в городе структуры. Они выступают с интересными инициативами, молодцы в разном плане. И однажды у меня была с ними беседа, я вот вам хочу сказать. И эти ребята, я пришла как-то в правобережный округ, где они решили проводить акцию и встречались с различными представителями общественных организаций и жилищно-коммунальных служб, потому что они решили убрать к 70-летию Победы улицы, названные именами героев Великой Отечественной войны. Вы знаете, они готовились, поэтому хотя бы фамилии они знали, но не начали читать. То, что ударение не на том месте ставят, кто они такие, я потом с ними стала разговаривать, никто ничего не знает. Очень меня это затронуло. А потом я с ними стала беседовать и говорю, ребята, вот ведь год литературы в этом году. Вы знаете, вот по моим подсчетам, где-то 67 улиц и переулков в нашем городе названо именами писателей. Писателей русских, зарубежных даже, советских писателей. Традиция эта ведет свое начало в XIX веке, когда там и в Свердловском, тогдашнем Глазковском предместье, потом особенно много вот в предместье Радищева, тогда Знаменском, и Марата теперешнем, этих улиц было названо именами писателей. Меня поразило то, что я в какой-то иркутской газете прочла о том, что преподаватель университета путей сообщения спросил своих студентов. Они находятся на улице Чернышевского университета, в честь кого названа эта улица. И из 20 опрошенных студентов разных курсов ему никто не сказал. Ребята эти сразу стали говорить, а сейчас после публикации этой статьи мы знаем, у нас в фойе университета висит портрет Чернышевского, и написано, кто это такой. То есть, понимаете, все это уже доходит до каких-то анекдотических вещей. Но это естественно. Многие там знают, многое, может быть, от служб наших зависит, и от города, от властей, когда, может, какие-то информационные таблички надо вешать, чтобы узнавали люди, в честь кого эта улица названа. Но мне кажется, что очень многое идет еще вот родителей, от дома, от того, что у нас связь поколений не то чтобы утрачена. Вот меня только радует то, что когда было 70-летие Победы, вот этот бессмертный полк, может быть, благодаря бессмертному полку память, она останется и будет от поколения к поколению передаваться. А потом, ну, по моему вот личному мнению, понимаете, когда молодые люди не особенно задумываются о корнях, а вот уже после 50 люди начинают задумываться. И об истории этому очень много можно примеров привести. Многие потом сожалеют, что ушли из жизни уже их родственники, дедушки, бабушки, которые могли бы что-то рассказать. Они очень сожалеют и по-другому к этому уже стали относиться. Но тут, конечно, надо, чтобы они своим детям все это передавали.
Ну, к сожалению, надо сказать, что наша политика высокая нашего правительства, она направлена на то, чтобы немножко разорвать связь нынешних поколений с тем, что было 20-30 лет тому назад, очернить союз. Потому что иначе, извините, воровать нельзя будет, если весь народ будет знать, как жили при советской власти. Поэтому страна все-таки кем управляется? Олигархами, мы будем говорить откровенно. Вот. Они ведут такую политику на то, чтобы народ, особенно молодежь, не знали, как жили на самом деле в прошлом. Разорвать власть поколением. Ведь Чернышевский же жил, он же не в советское время жил, да? Но его тоже надо забыть, потому что он был, по сути дела, за народ. Он был, по своим убеждениям, социалистом. Ну вот, все. Надо, значит, его вычеркнуть из нашей памяти.
Может быть, просто никто и не ставит такую определенную цель, вычеркнуть одного, там, другого. Просто, понимаете, установка как была у нас в начале перестройки, и до сих пор это не ежито, что успешен тот человек, который, извините, себя сделал. А сделал как? Что показателем дела не является? Не то, что у тебя там в голове, не то, что содержание внутреннее свое настроил. Никто не говорит о каких-то нравственных вещах. Все говорят о внешних вещах. Это наиболее видно. Какая у тебя машина, какая у тебя квартира, есть ли там загородный особняк, где ты отдыхаешь и так далее. Это показатель, понимаете? И вот пока этот, говоря теперешним языком, тренд, да, пока этот тренд, установка будет именно на эти ориентиры, а не на другие ориентиры, порядочность, совесть, совестливость, это и будет.
Так вот это как раз живем сейчас в такое время, когда наш братский народ Украины, да, что они делают? Они поддались на эти ценности и сегодня уничтожают своих братьев там же на Украине. Беларусь, я вот вчера статью читал в нашем «Современнике», очень озабочены тем, что тоже многие уже смотрят на Запад, что мы Европа, мы центр Европы. А это ведет к развалу отношений. Одни люди воспринимают вот эти вот новые ценности, когда это ты с набитым кошельком, значит, уважаемый. А если ты честно работаешь, то ты получаешь малую зарплату. И эти люди, которые находятся фактически в полунищенском состоянии, они, конечно, смотрят на тех, кто разбогател неправедным путем, ну, вот я с негативом. И, естественно, это такой внутренний раскол, он идет. Значит, был не сегодня, и вот продолжается в наши дни.
Так он уже веками идет, и все это понятно. Но только сколько людей становится на ту или иную сторону, это по-разному можно здесь судить. На чьей стороне вы? Все ясно из ваших книг. Вы, конечно, на стороне справедливости, добра, правды.
Когда я рос, я видел, как работали мои родители, мать, отец. И вы знаете, они прожили долгую жизнь. Мама умерла в возрасте 87 лет, а отцу было без двух недель 95. Но они до самого последнего времени, пока мама не умерла, жили в своей кормиловке. Вот у меня есть книжка «Хлеб малой родины». И обеспечили себя. И то, что какая там у них была песня, это было для них, собственно, не важно. Вот, они умели себя обеспечить. Про мою маму соседи говорили: «Баба Надя, вы что, волшебница, что ли? У вас такие помидоры, а не слаще арбузов». И это при том, что у них было образование 3 класса на двоих.
Нет, ну понятно, подавляющее большинство русского крестьянства, и сибирского, и в центральной России, они привыкли к тому, что обеспечивают сами себя, и ни из каких багамов, или из Италии, из Турции, или из Пакистана, помидоры и все прочие овощи и фрукты. А фруктами собственными доходили, потому что там какие-то где-то яблоки, а потом подножный корм, все эти ягоды, которые гораздо, мне кажется, по витаминам, по содержанию всего, гораздо полезнее, чем привозные те же польские яблоки, еще какие-нибудь вот эти. Поэтому, понимаете, прервалась вот эта связь поколений. Не в чести у нас сейчас работа на земле. Ну, то есть презрением даже относятся к тем людям, которые ковыряются там в навозе. Зачем это надо, когда ты можешь пойти и в каком-нибудь офисе работать или охранником, а девочки там модели. Зачем быть доярками?
Крестьянцы о том, что наметилось еще в деревне движение в сторону единоличного хозяйства, да, у меня сказано это в рассказе «Левое и правое». Угу. Тоже опубликовано, я уж не помню в каком году, но лет 20 назад. И была у меня и статья, которая называлась «Ложью сыт не будешь». В книжке вот «На рубеже», да, был у нас такой премьер-министр Силаев в Российской Федерации при Ельцине, который говорил: «Вот, единоличник нас накормит». Я как раз написал статью, что развал хозяйства приведет к тому, что мы будем без своих продуктов. Вот оно, результат такой.
Это действительно так, потому что единоличник бы накормил, как когда-то кормила Сибирь маслом не только Россию, но и вывозила за рубеж. Если бы не разорили вот это крестьянство в годы революции, в годы раскулачивания и так далее. А у нас все время какие-то идут реформы, ничего такого постепенного. Мы не будем говорить на эти темы.
А, кстати, вот у меня отец, он же из семьи, которая была раскулачена, так? Угу. Он же потом воевал. 20 июля 41 года его призвали на войну, и он вернулся аж в 46 году уже из Кореи. Мы вот на эту тему-то с ним разговаривали, вот, про раскулачивание, да. Там немножко перегнули палку, потому что они, по сути, не были кулаками. Потом признали даже это признали еще тогда же, в 30-м uh-huh. году, буквально через год. Но возвращать уже было нечего, хозяйство было порушено. Отец в конечном итоге признал, что если бы не колхозы, никакой войны мы бы и не выиграли. Потому что именно хозяйство поставлено на такую ногу промышленную, МТС и там и прочее, оно обеспечило питанием страну. Все-таки, как ни говорите, но народ не вымер, и армия была обеспечена продуктами.
Виктор Павлович, над чем вы сейчас работаете?
Вы знаете, когда скажешь, над чем работаешь, потом оказывается, что эта вещь до конца так и не доходит. Поэтому
Остается в столе, да?
Остается в столе, да. Вот. Но я могу сказать, что я отдал поезд в журнал «Сибирь» наш, который, наверное, вот в ближайшее время все-таки появится.
Вот. О чем это
поезд? Поезд называется «Рядовой Иван Ященко». У меня был дядя по матери, брат моей мамы, который попал в плен, провел там в плену, 3 пытался бежать, и 3-я попытка удалась. Потом был в партизанском отряде и так далее. И вот в плен попал он необычным способом, не на поле боя, да, а их весь полк арестовали ночью. Москву.
Кто арестовал?
Что арестовали немцы с помощью предателя, который работал в этой же части.
Так, не арестовали, а захватили.
Ну, да, нет, их вывели на плац, да. Вот, под автоматы этих немецких солдат, понимаете, да, и все. Они там ничего не могли сделать. И потом, как он там пытался вот бежать, и этот вот первый этап.
Первую в этой половину. Повести вы
этой истории,
да?
Я и рассказываю в этой повести до момента, когда он попадает в партизанский отряд.
Виктор вот. Павлович, я еще знаю, что у вас есть свой взгляд на такую, может быть, не совсем болезненную, но несколько лет назад-то тут в Иркутске страсти кипели по поводу адмирала Колчака и отношения к нему. Я знаю, что у вас тоже есть свое особое мнение на этот счет. Вы даже подавали наши средства массовой информации статьи об этом, но почему-то их не публиковали. Что у вас за взгляд?
Что взгляд? Я же говорю, что в Омске Колчак был резиденция, а Кормиловка — это 50 километров от Омска по железной дороге. Они проходили через наш поселок. И то отношение населения, еще когда я в школе учился, жили люди, которые видели
помнили
все это. Все увидели, все это помнили. С ними можно было поговорить, какое их было отношение. Но сложилось такое же отношение во мне. Колчак – враг. Брак России. Это вот у меня как-то, вы знаете, говорят, на лоца зверь бежит, да? Uh-huh. И материалы все время как-то попадали мне в руки, которые, так сказать, говорили, что происходило в то время. И когда установили здесь памятник, я был возмущен, написал статью, которую нигде не стали публиковать. Но в газетке у Романова «Терминатор» выходила, он взял и опубликовал ее. И мне даже после этого один демократ звонил домой, жена у меня была в испуге, и они мне обещали сделать почище, чем поступили с Колчаком. Статья была написана в 2004 году. После этого я начал смотреть разные материалы, изучать более внимательно. Думаю, может быть, я ошибся. Пришел к выводу, что все обстоит с Колчаком гораздо хуже, чем я написал. Колчак, вывесили его, значит, на фронтоне, имя Колчака у нашего музея, да, вот, как полярного исследователя. Вот, и я эту историю изучил и пришел к выводу, что экспедиция, в которой был Колчак, погибла из-за Колчака и мать и сына. Они бросили Колчака, этого Толя, на острове, с которого они должны были его снять летом. А вместо этого ушли в устье Лена, и Колчак уже в декабре месяце был в Санкт-Петербурге. Ну, хотя, естественно, не могли с острова, там это сколько, километров 700, наверное, до
материка,
и они это, естественно, выйти не смогли. Сидели до предела, пока все замерзнет, продукты у них кончились. Ну, в общем, естественно, погибли. А на следующий год Колчак героически, так сказать, поехал спасать эту экспедицию, когда спасать было нечего. Все материалы он все нашел на острове на этом. Научные материалы, да, и там образцы, там записи и так далее. И потом сделал великолепный доклад в географическом обществе. Вот, получил другие... Константиновскую медаль.
Но другие исследователи говорят, что отъезд вот Колчака был согласован с Толем.
Я знаю эти вот...
Сослуживцы, которые оставались там, это было их добровольное...
Нет. Дело в том, что, во-первых, это они говорят со слов Колчака. Кстати, вот описано в допросе Колчака, который опубликован, как раз с этого примера и начинается, да, начало. Вот он так излагает. А когда я смотрю фактически, что на самом деле произошло, он говорит в своем допросе, что были льды большие и пройти было нельзя. А когда я смотрю по датам, в самое время, когда тает льду, и океан становится, так сказать, судоходным, да, в это время они шли не на север от острова, на котором они находились, близ которого находились. На севере им надо было пройти там сотню километров, так, чтобы снять экспедицию. Они в это время пошли на юг. По времени, по метеоусловиям, Это со слов Колчака мы знаем, что якобы ему это тот сказал, что идите на юг, да? На самом деле этого не могло быть, потому что когда уходили на остров, на который ушли, он небольшой, там охотиться негде. Продуктов они на собаках не могли увезти на целый год. На 3-4 месяца. Поскольку я работал в экспедициях, я знаю, сколько можно с собой заготовить, сколько увезти. Понятно?
Понятно.
То есть речь шла о том, что они могли продуктов взять только до осени. И их осенью надо было снимать.
Ну, Виктор Павлович, я думаю, что вот этот вопрос о роли Колчака, о его так...
А у меня в статье написано, если бы ее опубликовали, там все документально.
Я думаю, что он еще возникнет в скором времени, потому что в скором времени будет 2017 год, 2018 год и так далее, 2020 год. И, естественно, все личности исторические, которые в эти годы в России, ну, имели определенное влияние на историю России тех лет, да, и это Октябрьская революция, и Гражданская война, это снова мы к ним вернемся. И я думаю, что ваши исследования тоже будут до какой-то степени полезно в этом плане.
Ну, вы знаете, даже вот сегодня, если заглянуть в интернет, посмотреть материалы, даже там сегодня можно увидеть истину. Колчак, он же был назначен адмиралом, командующим Черноморским флотом Николаем II, царем в 16 году. А в 17 году, когда еще были у власти временное правительство было, он просто оставил флот.
Если он не просто оставил флот.
Самовольно. Причем я это уже установил совершенно четко, что его Керенский уговаривал вернуться на флот. Но Колчак сказал, что там управлять невозможно. И...
Дело в том, что в это время на Черноморском флоте, если до этого там не было влияния большевиков и вообще революционно настроенных матросов, а вот в июне и в июле 17 года там их влияние было. Постоянно шли на кораблях различные митинги, и они практически своим решением, вот это матросское собрание, оно отстранило Колчака от власти, разоружило всех офицеров и так далее. Там это целая история.
Нет, вы вот. Знаете, немножко было не так. Вот понимаете, чуточку не так, и уже все меняется. Дело в том, что комитеты в армии были введены временным правительством. Надо это знать. Временным комитетом, солдатским, матросским там, да, была дана определенная власть. Поэтому они, конечно, вмешивались в действия,
руководителей.
Да. Но Колчак отстранен моряками не был. Такого решения не было. Но дело в том, что...
Некоторые исследователи проводят, что это было. Ну ладно, давайте мы...
Ладно, значит, это первое. И другое. Он же нанялся, по сути дела, в английскую армию. Вы знаете об этом, да? И как военнослужащий английской армии, он и приехал сюда, на территорию России. Его поставили, его привезли как этого.
Нет, это то, что действительно он был связан с англичанами, американцами и японцами, это все понятно, да? Но я говорю совсем о другом, о конкретном, так сказать, его случае, когда он уехал из Севастополя. Почему? Потому что я этим вопросом тоже интересовалась. Ладно, мы потом с вами еще поговорим на эту тему. Виктор Павлович, в этом году юбилей у вас все-таки 75 лет. Это такой определенный рубеж в жизни человека. Вы еще бодры, полны интереса к жизни, к литературе. И я вам желаю того, чтобы не только вы вот в журнале «Сибирь» нашем публиковались, а чтобы у вас вышли все-таки книги. Ну, более, может быть, такие ваши товарищи, которые... собратья по перу, которые... умеют находить спонсоров на издание, а вы рассчитываете на то, что вас издадут при поддержке нашего правительства областного. Ну, есть такая программа. Но будем надеяться, что...
Это еще не все. Я не сказал вам, что у нас есть такая вот серия «Сибириада», которая издается издательством «Вече».
Я знаю. Так,
вот туда ушла моя книга, которая, я надеюсь, выйдет в этом издательстве. Вот, называться она будет «Третье измерение».
Ну, это отлично. Книги издательства «Вече», они очень пользуются большим спросом у всех читателей, у всех возрастов, и вообще все новинки у нас не лежат на полках. А кроме того, я знаете, что хочу сказать, что вот в прошлом году на «Сиянии России» был главный редактор издательства, и он действительно, побеседовав с нашими писателями, он пришел к выводу, что ну не только там Байбородин, не только Пакулов или еще кто-то, кто уже вышел, да, вот, Харюзов в этой серии должны быть, а должны быть и другие писатели, потому что писатели Иркутска действительно достойны этого. И вот сейчас уже вышла книга у Максимова в этом издательстве. И я думаю, что вы тоже на очереди. Что ж, пожелаем вам новых публикаций, в особенности, конечно, чтобы будем ждать с нетерпением вашей публикации в «Вече», и потом, возможно, проведем презентацию. Завершить беседу с вами я хочу словами из вашего, я даже не знаю, как назвать, то ли очерк, даже не очерк, а просто эссе, наверное, небольшое, «Листья» называется. Мне очень понравилось, а мои листья больше не распускаются, не зеленеют и не желтеют, вы пишете. Они подхвачены вихрем и мчатся, и кружат в непрерывном, уже ни дней, ни месяцев и даже ни лет. Мелькают десятилетия. Скоро-скоро ураган сорвет и меня, как увядший лист, и унесет в прошлое. А триединой тайны рождения, любви и смерти я так и не узнал. Единственное, чего я боюсь и чего не хотел бы допустить, чтобы ветры времени унесли вместе с нами и наше будущее. Должны зеленеть деревья на земле, и рождаться, и расти дети, которые будут каждой весной открывать для себя первый зеленый листок, удивляясь тайне рождения, первое чувство таинства любви, и пусть они услышат шуршание вечности в тайне смерти. Ну что ж, я считаю, что это будет таким завершающим аккордом нашего с вами разговора. Я желаю вам как можно больше оптимизма. Ваши листья еще не желтеют, а зеленеют. И поэтому будем ждать новых ваших публикаций. И я думаю, что еще, может быть, в библиотеках встретимся и поговорим предметно о Колчаке и на другие темы.
Давайте.
Всего вам доброго. Спасибо за беседу.
Вы слушали передачу «Книжная полка».